Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Косыгин. Весьма и весьма незаурядная фигура в истории Советского Союза. Человек на протяжении 16 лет возглавлял правительство страны. За всю историю нашего государства подобного политического долгожителя не было. Но ведь и это еще тоже не все. Вы вдумайтесь, 42 года он работал в составе правительства. 42 года, еще раз повторяю. Это, наверное, достойно книги Гиннесса. Но главное достижение Косыгина все-таки не в его политическом долголетии в кабинете министров, а в том, как к нему относилось население. Вот Суслова подавляющее большинство людей недолюбливало. Ну, Михаил Андреевич даже вид имел такой отпугивающий. А вот Косыгина любили, к нему относились с уважением, над ним не шутили. Как над Брежневым, которого называли добрым царем Леонидом. К Косыгину, повторяю, относились с глубокой симпатией. И вот это, на мой взгляд, очень показательно для этого человека. Ну, давайте по порядку. В 1964 году он возглавляет правительство Советского Союза. Журнал «Ньюсвик» напишет тогда: «Косыгин – новый тип советского руководителя. Он не столько идеолог, сколько практик. Он мог бы возглавлять какую-нибудь крупную компанию, вроде General Motors. Пристрастие Косыгина к Калуйке будет, несомненно, полезно для русской экономики. Он поднялся наверх главным образом благодаря абсолютной преданности любому делу, которым занимался, начиная с работы на Ленинградской текстильной фабрике». Согласитесь, оценка политических противников, вот подобная, она весьма лестна. Немного было в Советском Союзе действительно руководителей, которым западные журналисты и аналитики относились вот настолько с большим уважением. Даже, можно сказать, с пиететом. При этом ведь существует вот в этой оценке одна характерная ошибка. Косыгин фанатично относился к своему делу задолго до того, как стал директором фабрики в Ленинграде. Он еще с середины 20-х годов начал работать в системе кооперации. Вероятнее всего, именно тогда у него и сложились представления о том, что именно нужно советскому обществу. Потому что работа-то у него была такая весьма своеобразная. Систему кооперации называли «пачерицы» плановой советской экономики. И, в общем, давайте честно скажем, это справедливое было замечание. 6% валовой продукции. Но при этом все вот оперируют этой цифрой. Вот эта система кооперации, она ничего не давала для советского общества, и правильно ее, в общем-то, ликвидировали потом. Что такое 6% для гигантской страны? С одной стороны, да, это абсолютный пустяк, от которого можно было бы, в принципе, отмахнуться, перераспределив условно кое-что внутри единой плановой экономики. Но это если не вдаваться в детали. А детали-то очень показательные. Вот вы знаете, например, что в эти пресловутые 6% валовой продукции входила следующая статистика. Это 40% всей мебели, которую изготавливал в Советском Союзе, 70% металлической посуды, 95% детских игрушек. А была же еще, например, такая сфера деятельности, как радио. Невероятно популярная тогда вещь. Так вот, подавляющее большинство этих радиоламп, без которых радиоприемник не работал бы в принципе, изготовлялось как раз системой кооперации. Потом они начали делать первые советские телевизоры. Стиральные машины – это тоже система советской кооперации, как это для многих неудивительно прозвучит. Это и есть те самые товары народного потребления. И за развитие, в том числе той самой кооперации, советское правительство высоко ценило вклад Косыгина. Он дважды герой социалистического труда. При этом человеком он был невероятно скромный, и носить золотые звезды он не очень любил. Только когда этого требовал официальный советский протокол. Но так у него же помимо звания дважды Героя соцтруда и другие высшие награды. 6 орденов Ленина, орден Октябрьской революции. Но это ордена условно за экономику. Но у Косыгина был один орден, который он особенно выделял, которым он гордился и который он считал главным. И, внимание, это не золотая звезда Героя соцтруда. Это орден боевого красного знамени. А вот за что Косыгин это получил? Это ведь не за экономические преобразования. Это только давали за мужество и самоотверженность, проявленных при защите Родины. Нет, сам Косыгин на фронтах Великой Отечественной войны не был. Но представил его к этой награде непосредственно маршал Жуков. И знаете за что? За ту самую дорогу жизни, которая спасала блокадный Ленинград. Это он разрабатывал план-проект. Он отправлял его Сталину. И он его потом реализовывал. Любой другой, наверное, ограничился бы руководством издалека. Оценил бы обстановку по карте. Спросил бы специалистов, как чего. Потом подготовил бы проект. Ну и машина завертелась. Косыгин лично курировал не только строительство, но и функционирование дороги. Много чего он делал для блокадного Ленинграда. Старые жители города потом рассказывали, что однажды Косыгин заметил среди закоченевших трупов едва живого ребенка. Он взял его, поднял на руки, убедился, что ребенок жив, и лично отвез его в медпункт. И потом постоянно справлялся о том, как происходит лечение. Казалось бы, да, это одна человеческая жизнь спасенная, ставшая во многом легендой в блокадном Ленинграде. Но ведь если вдуматься, сколько тысяч людей спасла та самая дорога жизни. Ведь это 550 тысяч человек, которых вывезли из города. Вот это цена работы Косыгина. Вообще, если так глубоко разбираться, то его, конечно, надо было не орденом боевого красного знамени награждать. Как минимум, звездой Героя Советского Союза. За то, что ты спас столько человек. Я бы даже бы сказал, что Косыгин был достоин Ордена Победы. Да, они, конечно, эти награды вручали за совершенно определенные действия. Ну, например, чтобы заслужить Орден Победы, нужно было руководить боевыми операциями фронтов, чтобы обстановка поменялась в пользу Красной Армии. Но давайте посмотрим на это с практической точки зрения. А разве вот функционирование дороги жизни – это не гигантский стратегический успех Красной Армии? Мне кажется, что лучшую оценку деятельности Косыгина дал его главный противник – рейхсминистр вооружений и боеприпасов Третьего Рейха Фриц Тодд. Он еще в конце ноября 1941 года докладывал Гитлеру, что война против Советского Союза нуждается в немедленном прекращении, потому что в экономическом плане Германия эту войну уже проиграла. Тот оценивал не только экономическую составляющую Германии, он оценивал и экономическую составляющую Советского Союза. И он прекрасно понимал, что операция по эвакуации основных стратегических предприятий в СССР была проведена блестяще. А теперь вопрос, а кто за это отвечал? И, внимание, правильный ответ. Это все тот же Косыгин. Он еще в июне 1941 года станет заместителем председателя Совета по эвакуации. Именно он руководил вывозом всей советской промышленности за Урал. Идеальная операция. 1360 военных заводов начали выдавать такую необходимую фронту продукцию. Советский Союз тогда заложил фундамент той самой победы, которая завершилась водружением красного флага над Рейхстагом в мае, в победном мае 1945 года. Но многие забывают о том, сколько для этой победы сделал тыл. Тыл, которым с этой точки зрения одним из руководителей был Косыгин. Сейчас, если с кем-то поговорить о творцах победы, все будут называть исключительно маршалов Советского Союза, прославленных наших военачальников. Это правда. Про Косыгина мало кто вспоминает так же, как и про Щербакова, создателя того самого Совинформбюро. Эти люди выпали, к сожалению, из картины победы. Незаслуженно абсолютно. И, на мой взгляд, как раз о них нужно говорить чаще. Потому что без таких, как Косыгин, никакой бы победы не было. Человек, который умел целиком и полностью отдаваться своему делу и добиваться фантастических результатов. Кто-то скажет, но это и заслуга товарища Сталина, это же его выдвиженцы. Совершенно верно. Вот этим и отличается настоящий руководитель. Посмотрите, кем окружал себя Гитлер. И он потом, в конце 44-го года, скажет, что лизоблюды и неудачники. Сравним с тем, кто руководил Советским Союзом. Картина будет диаметрально другая. Так давайте будем помнить об этих людях. Помнить не только о том подвиге, который Косыгин совершил в годы Великой Отечественной войны. Он, вне всякого сомнения, важен. Но ведь Косыгин занимался экономикой и потом. Именно он был разработчиком той самой экономической реформы, которая заключалась в том, что предприятия должны получить больше самостоятельности в своей деятельности и в использовании прибыли. Кто-то может сказать, это была не идея Косыгина. И это до него еще предложил профессор Либерман в своей программной статье в газете «Правда». Это абсолютно так и есть. Действительно, профессор Либерман написал программную статью. Но сколько у нас было написано программных статей в эпоху перестройки или в 90-е годы? Хоть одна программная статья была хоть кем-нибудь реализована? Нет. Кто-то может сказать, но тогда чиновники были не те. Так этим-то и подтверждается величие Косыгина. Ведь программу мало иметь. Написать можно что угодно. Мы с вами можем сесть и написать гениальную программу. Развитие чего хотите, хоть космоса. Проблема в другом. Как ее правильно реализовывать? Многие именно вот это делать не умеют. Косыгин умел. Он добился того, что среднегодовые темпы прироста национального дохода выросли на 1,1%. Валовый общественный продукт увеличился на 350%. В Советском Союзе произвели сразу после вот этой реформы с 66 по 70-е годы продукции в 4 раза больше, чем в предыдущие 4 пятилетки. Экономика росла со среднегодовым показателем 7,2%. Вы представляете себе вообще, что это было? Но такой рывок вперед, к сожалению, был недолговечным. Экономика начала буксовать. Почему? Потому что нужно было в том числе добиться и политического стимулирования, то есть произвести изменения в политической структуре. Для этого нужна была воля Политбюро. Но, разумеется, никто на это не пошел. Ну, представьте себе, как можно произвести какие-то системные изменения в политике советской власти при живом Михаиле Андреевиче Суслове. Но это невозможно, в принципе, даже если бы там было 25 Косыгиных. Один упрямый доктринер зацементировал всю поляну. И разумеется, что сразу после вот этого гигантского рывка вперед начался стремительный откат назад. Многие уже, наверное, даже и не помнят, а кто-то даже и не знает, потому что родился сильно позже этих событий. Но в эпоху перестройки, я помню, многие говорили, нужен очередной Косыгин. Нужен человек, который вот своим энтузиазмом, своим характером совершит этот рывок вперед. Но таковой у нас не нашелся. Не то, что в эпоху перестройки, даже потом, в 90-е годы. Кто только не примерял на себя лавры второго Косыгина. Не по сеньке оказалась шапка. Таких людей, к сожалению, много не бывает. Рождаются они тоже не каждый год. Это было бы очень просто бы для нашей страны. Косыгина, кстати, то самое Политбюро высоко ценило. И параллельно с экономикой он еще успевал заниматься международной политикой. Причем и там он добился достаточно серьезных результатов. Потому что именно он совершал, например, визит в Соединенные Штаты Америки, где встречался с президентом Джонсоном. Потом был посредником на переговорах между Индией и Пакистаном, а эти две страны тогда, напоминаю, находились в состоянии острого военного конфликта. И именно благодаря стараниям Косыгина на международной арене была подписана так называемая Ташкентская декларация, которая обязала Индию и Пакистан прекратить боевые действия, отвести силы на позиции, которые они занимали до конфликта, и восстановить дипломатические отношения. Как Косыгину это удалось? Он пользовался уважением. И в Пакистане, и в Индии. Это была очень серьезная дипломатическая победа Советского Союза. И главную роль в ней, конечно, сыграл непосредственно Косыгин. Вот удивительно, как этот человек подтверждает извечную истину, что талантливый, если будешь талантливым во многом. Вот казалось бы, где экономика и где международные дела? Но Косыгин был успешен. Именно Косыгин потом... После того самого печального инцидента на острове Даманский участвовал в переговорах с премьер-министром Китая Чжоу Эньлаем, которые помогли Москве и Пекину прийти хоть к каким-то договоренностям. Интересно, что Переговоры эти прошли почти случайно. Косыгин в тот момент находился во Вьетнаме с рабочим визитом очередным. И, узнав о том, что происходит, отправил в Пекин телеграмму, что он готов приехать и решить некоторые вопросы. Китайская сторона ответила согласием. Самолет приземляется и, соответственно, проходят такие быстротечные переговоры. Эта встреча даже была показана по телевидению, что, как говорят многие современники и участники тех событий, страшно не понравилось Брежневу, который почувствовал в Косыгине серьезного конкурента. Надо сказать, что Косыгин с этой точки зрения был лишен ярко выраженных серьезных политических амбиций. Он был реальным человеком дела, но зачастую эти дела упирались в идеологическую доктрину, и преодолеть ее Косыгин в принципе не мог. Вот говоря про этого человека, нельзя, конечно, не назвать и одну из его, как мне представляется, ошибочных позиций. Это я имею в виду решение по вводу войск в Афганистан. Тогда использовалась формулировка «оказание интернациональной помощи братскому афганскому народу». Сегодня мы бы пользовались бы формулировкой, что это геополитика и борьба с терроризмом. Но, конечно, в эпоху Суслова ни о какой геополитике речь вообще не шла. У нас, кстати, есть немало чудаков, которые до сих пор считают это буржуазной лженаукой, вредной. Ну, когда у людей классовая борьба идет в сознании, конечно, тут далеко не уедешь. Так вот, Косыгин был недоволен этим решением. И вскоре после этого, после своего высказанного недовольства, был отправлен в отставку, где тихо скончается в декабре 1980 года. Повторяю, сегодня про Косыгина вспоминают мало. Он стал одним из тех вот деятелей 60-х годов, растворившись в эпохе. Шелепин, Семичастный, Подгорный, Косыгин. Все они, в общем-то, в линейке в одной. Хотя Косыгин над ними, вне всякого сомнения, возвышался. И своими весьма и весьма незаурядными способностями. И тем практическим опытом работы, которым он обладал. Подобных людей в той эпохе было уже крайне мало. В основном сталинские выдвиженцы уже уходили на покой. Те люди, которые осуществляли вот тот самый рывок 41 по там 49 год. Косыгин оставался одним из последних магикан. Да, обществом был на тот момент любим. Но потом эта народная любовь забылась. И даже вот интереснее всего то обстоятельство, что когда не так давно проводился опрос общественного мнения, было сказано в подавляющем большинстве, что главным талантливейшим премьер-министром нашей страны в 20-м столетии являлся Столыпин. А фамилию Косыгина многие даже не назвали. Хотя невероятно много человек сделал для развития советской экономики, для продвижения интересов Советского Союза на международной арене. Почему же такая избирательная память? Потому что у нас эпоха Брежнева все время фигурирует с отрицательной коннотацией. Дескать, эпоха застоя, ничего хорошего там не было, какие-то старцы в политбюро невменяемые, от которых толку никакого нет, и ждать никакого прорыва не приходилось. Ну, во многом это, конечно, так и есть. Действительно, старцы в политбюро, действительно, от многих ожидать какого-то серьезного интеллектуального прорыва не приходилось. Но давайте все-таки научимся не мерить все одной мерой, а подходить дифференцированно к собственному прошлому. Да, были старцы. Косыгин, между прочим, тоже был вовсе не юным человеком. Но сделали-то они достаточно много. Так, может быть, стоит научиться помнить то хорошее, что было, и отдавать должное тем самым людям. А не огульно всех записывать в какую-то такую тотальную человеческую немощь, которая погубила Советский Союз. К распаду СССР Косыгин никакого отношения не имел. Все, что можно было, он, наверное, сделал. Для дальнейшего рывка вперед нужна была другая идеологическая и, что греха таить, ресурсная база. Нужна была даже вторая коллективизация, на которую, естественно, Политбюро не могло пойти. Потому что это было уже, ну, как бы это помягче сказать, скверный по отношению к догматическому марксизму-ленинизму. Исторический шанс был упущен. Есть ли в этом вина Косыгина? Повторяю, нет. При живом суслове там бы не справился никто. Я в этом абсолютно убежден. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».